Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Податель жизни, отверзи мне двери покаяния, ибо мой дух от утра стремится с молитвой к Твоему святому храму, имея телесную храмину всю оскверненную. Но Ты, как милосердый, очисти ее по великой Твоей милости. Богородица, наставь меня на стези спасения, ибо постыдными грехами загрязнил я свою душу, и в лености провел всю жизнь мою, но Ты Твоими молитвами избавь меня от всякой нечистоты. Помышляя о множестве совершенных мною беззаконий, я трепещу несчастный пред страшным днем суда, но, надеясь на благодать Твоего милосердия, взываю к Тебе, как Давид, помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости». Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств души в подвигах воздержания и молитвы накануне спасительных дней Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе Сыропустной, воспоминанию Адамова изгнания, прощенному воскресению и, собственно, началу Святой Четыридесятницы. Мы с вами, дорогие, стоим в преддверии Святой Четыридесятницы Великого Поста, который продлится ни много ни мало, а 7 недель, которые будут заканчиваться величайшим праздником, праздником, торжеством из торжеств, светлым Христовым воскресением, Пасхой. И нам предстоит путь долгий, многотрудный. Но, тем не менее, с вами будем постоянно напоминать о тех шагах, которые должны мы предпринять, и как правильно нам подготовиться к встрече с победоносным, тридневно воскресшим Господом Иисусом Христом. 2 дня всего лишь отделяет суббота и воскресенье, и это воскресенье особенное, воскресенье, которое Церковь именует неделей Сыропустной, а в просторечии известно как прощенное воскресенье. Итак, не сдаваться врагу — вот основное правило сражающегося воина. Говорит в своем слове святитель Николай Сербский на нынешнюю неделю Сыропустную. Военачальник заранее предупреждает всякого воина об угрозе неприятельских ловушек, дабы тот не был обманут и взят в плен. Оставшийся в одиночестве, голодный, продрогший и раздетый воин испытывает великое искушение сдаться врагу. Его положение коварный супостат будет использовать всеми возможными способами. И сам, голодая, он станет подбрасывать воину сколько-нибудь хлеба, чтобы показать, будто имеет пищу в изобилии. И сам, замерзая в лохмотьях и полуногой, он будет подбрасывать ему что-нибудь из одежды, чтобы показать, будто одет и богат. Станет он подбрасывать и письма, в коих будет похваляться своей уже обеспеченной победой и обманывать несчастного воина, говоря, будто уже многие полки его товарищей справа и слева от него сдались, или его генерал убит, или его король просит мира. Будет он обещать и скорое возвращение к родному очагу, и должность, и деньги, и все, что находящемуся в крайней нужде человеку только во сне может присниться. Все эти неприятельские хитрости и уловки военачальник заранее описывает воинам, предостерегая, чтобы они ничему из того не верили, но удерживали позицию, не сдавались и пребывали верны своему знамени даже до смерти. Не сдаваться врагу есть основное правило и для воина Христова, сражающегося с лукавым духом мира сего. И Христос, как наш царь и воевода в этой брани, ибо всем нам предупреждает и от всего предостерегает. «Вот я наперед сказал вам», — говорит он своим ученикам, — «опасность велика, а враг рода человеческого страшнее и коварнее всякого иного возможного врага. Господь выражает то в другом месте, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Сатана непрестанно просит людей с того самого дня, как он обманул первого человека. С того самого дня он заявляет свои права народ человеческий и отнимает его у Бога, как свою собственность. Всеми возможными обманами он привлекает к себе воинов Христовых, маня их лживыми обетованиями и показывая им свои богатства. Никто не алчит более него, но он показывает хлеб голодным людям, призывая их сдаться. Никто не является более нагим, нежели он, но он приманивает людей красками своих мнимых и обманчивых одеяний. Нет никого беднее его, но он, как фигляр на ярмарке, трет монетою о монету и ловко показывает жадным зрителям, будто обладает миллионами. Никто не потерпел большего поражения, чем он, но он никак не перестанет лгать, будто он победитель, будто войска Христовы разбиты, будто Христос отступил и скрылся с поля боя. Он лжец и отец лжи, и вся его сила и его имущество заключается только во лжи. Предупредив своих последователей обо всех дьявольских обманах и о его оружии, Господь наш Иисус Христос и примером, и словом научил их, как всему этому противостоять и каким оружием бороться. Прежде всего, главное оружие у нас, последователей Христовых, — это сам Христос. Его присутствие с нами и Его сила в нас — суть главное наше оружие. Его последние слова, записанные в Евангелии, гласят: «И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И се, воистину, Его присутствие было явлено в веках на миллионах Его неустрашимых ратников, апостолов, мучеников, исповедников, богоносных отцев, благочестивых дев и святителей. И не только было явлено в прошлом, но и ныне является очевидно и несомненно для всякого, кто еще не совсем предался лукавому духу. И не только является ныне, но и в последние времена воссияют такие крепкие богоносцы, как Енох и Илия. Точно так же очевидна и несомненна сила его тела и крови, его страданий, его слов, его честного и животворящего креста, его воскресения и его бессмертной славы. Вы, уверившиеся всей необоримой силе Христовой, что словно электрический ток непрестанно течет через верных Его, говорите о том другим, а вы, еще не уверившиеся, но желающие увериться, сделайте все, что предписывает делать Евангелие, и уверитесь. Предоставьте злобно сомневающимся сомневаться. Их злоба причиняет зло не Богу, а им. Их сомнение приносит не вред Богу, а погибель им самим. Скоро придет время, когда невозможно будет сомневаться, но не даться им и веровать. Но кроме присутствия и силы Христовой, нашего главного оружия в борьбе против лукавого духа, Господь Иисус Христос посоветовал использовать еще некоторые виды оружия, кои мы сами себе с Его помощью должны сковать. Таким оружием являются непрестанное покаяние, непрестанное милосердие, непрестанная молитва, непрестанная радость о Господе Иисусе Христе и страх суда и гибели души. Затем благодушное перенесение страдания ради Господа с верою и надеждой и прощение обид и отношение к миру всему существующему как к несуществующему и причастие святых Христовых тайн и бдение и пост. Мы упоминаем пост в конце не потому, что пост является наименее важным оружием, Боже сохрани, но потому лишь, что сегодняшнее евангельское зачало глаголит о посте, а мы хотели бы истолковать зачало это. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Так начинается сегодняшнее Евангелие. Почему оно так начинается? Вы спросите, как это связано с постом? Связано и весьма тесно. Как тесно связано с постом и окончание отрывка евангельского, говорящее не о посте, а о собирании сокровищ не на земле, но на небе, где ни муль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо если понимать пост в истинно христианском, а не законническом и фарисейском смысле, тогда и прощение обид, и воздержание от сребролюбия — суть пост, и притом главный пост, если хотите, главный плод поста. Потому что воистину малую цену имеет воздержание от пищи без воздержания от воздаяния обиду и за обиду и без воздержания от ослепления земными благами. Господь не повелевает нам силой власти «прощайте людям согрешения». Он оставляет на наше произволение «прощать или не прощать». Он не хочет нарушать нашей свободы и силы принуждать нас что-либо делать. Ибо тогда дела наши поистине были бы не наши, но Его, и не имели бы для нас той ценности, какую имеют, если мы совершаем их свободно и добровольно. Он действительно не повелевает нам силой власти, но Он нас предупреждает, что с нами будет, и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. А кто тогда простит нам согрешения наши, если не Бог? Никто ни на небе, ни на земле, никто. Люди нас не простят, ибо и мы их не прощаем. А Бог нас не простит, ибо нас не прощают люди. Где мы тогда находимся и где будем? Тогда мы проживем этот век под горой грехов, а в жизни иной тяжесть горы сей увеличится и заполнит собой всю вечность. Потому потрудимся не воздавать людям обидою за обиду и злом за зло, не платить согрешением за согрешение. Ибо се, если видишь ты пьяного человека, упавшего в грязь, разве ляжешь ты в грязь рядом с ним? Не постараешься ли ты его поднять и вывести из грязи? И всякое согрешение есть грязь, и всякая страсть есть опьянение. И если брат твой вверг свою душу в скверну греховную, разве и ты должен свою душу полагать в эту же скверну? Посему воздержись от того, что совершает твой грешный брат, и поспеши и его восставить и очистить, дабы и тебя Отец Небесный восставил и очистил от всех согрешений твоих, тайных и явных, и поставил тебя среди ангелов твоих на страшном суде». Какое множество злых бесов и сколь многочисленны козни их. они и после того, как мы покаялись и стараемся избегать злых дел, не отстают от нас, но продолжают искушать нас с отчаянным усилием, зная, что участь их уже окончательно решена и что наследие их – ад за их крайнюю злобу и отвращение от Бога. Да откроет Господь очи ваших сердец, чтобы вы увидели, сколь многочисленные козни демонов и как много зла они ежедневно причиняют нам, и да дарует вам сердце бодрое и дух рассуждения, чтобы вы могли принести самих себя в жертву живую и непорочную Богу, говорит преподобный Антоний Великий. Дьявол за свою гордость, не спав с небесного чина, всеми силами старается увлечь в падение и всех, кто от всего сердца желает служить Господу, тем же самым путем, каким и сам не спал, и через гордость и любовь к суетной славе этим-то воюют против нас демоны, этим и другим подобным. Они хотят отдалить нас от Бога. Кроме того, зная, что любящий брата своего любит и Бога, они влагают в наши сердца ненависть друг к другу и до такой степени, что иной даже не может и смотреть на своего брата или сказать ему слово. Многие истинно великие подвижники понесли труды добродетельной жизни, но по неразумию погубили себя. Это же может произойти и с вами, если, например, охладев в подвиге, вы будете думать, что обладаете добродетелями, ибо вот вы уже и не спали в эту дьявольскую болезнь самомнения, думая, что близки к Богу и пребываете в свете, тогда как на самом деле находитесь во тьме. Что побудило Господа нашего Иисуса Христа снять свои одежды, припоясаться полотенцем и умыть ноги тех, которые ниже Его, если не то, чтобы научить нас смирению? Да, смирение Он тогда показал своим примером. И точно все, хотящие войти в первый чин, не иначе могут этого достигнуть, как смирением. Итак, если не будет в человеке крайнего смирения, смирения всем сердцем, всем умом, всем духом, всей душой и телом, то он Царство Божие не наследует. Преподобный Антоний Великий. Покаемся, братья, чтобы во грехах своих умилостивить нам Бога, призываем Его, потому что раздражили Его. Смиримся, чтобы возвеличил Он нас. Будем плакать, чтобы утешил Он нас. Бросим худой навык и облечемся в добродетель, как в одежду. Итак, не будем нерадивы и не обленимся, имея такого милосердного Владыку. Ибо пока мы здесь, Он милосердствует и спасает, и прощает беззаконие наши. Кто не подивится, что за кратковременные слезы прощает Он тысячи грехопадений и исцеляет тысячи язв наши, исцелив, еще дает награду за слезы, ибо сие обычно благодать Его, по исцелению Он расточает награды. Преподобный Ефрем Сирин. Теперь, когда совсем уже приблизился Великий пост, Церковь Святая последний субботний день перед Великим постом посвящает воспоминанию и прославлению всех святых отцов в постничестве просиявших, то есть всех великих аскетов, преподобных и богоносных отцов наших. которых так много было на протяжении всей церковной истории. Всех их церковь ныне вместе купно прославляет, а нам указывает на них как на образец того, как нужно подвязаться в посте и молитвах, говорит митрополит Филарет Вознесенский. Они были подвижники, которые исполнили то, что читалось в Евангелии, когда Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». «Я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящайте покой душам вашим». Они к Нему пришли и научились от Него, и стали кротки и смирены сердцем, и нашли покой душам своим, потому что иго Его благо и бремя Его легко. Перед нами пост. Разнообразные примеры этого пощения нам дают как раз великие подвижники и постники. И они по-разному постились. У церкви есть устав определенный, но церковь же говорит в одной из своей книги праведнику: «Правило не есть уставляти, сей не предстоит дело Бога прославляти». То есть, если человеку нужно молитвенное правило, определенный порядок в совершении молитвословия, то праведнику это не нужно, потому что кто беспрестанно славит Бога, беспрестанно предстоит пред Ним, тот совершает гораздо больше того, что предписывает устав и порядок церковный. Так и у нас есть устав церковной молитвы о посте. Но великие аскеты и подвижники постились гораздо строже, чем указывает пост устав. Мы с вами знаем, например, про преподобного Паисия Великого, который подряд дважды постился по 40 дней, ничего не укушая, только подкрепляя себя принятием святых христовых таинств. Это был редкий пример, а примеры пощения по целой неделе их очень много среди угодников Божиих. Многие в течение седмицы не вкушали ничего, и только в конце ее подкрепляли свои силы вкушением пищи. Но этого в своем уставе церковь не указывает. Эти чрезвычайные подвиги она не требует от нас, но призывает нас соблюдать пост в меру сил нашей, применяясь к церковному уставу. Если мы с вами оглянемся на окружающую жизнь и посмотрим, как православные христиане, православные люди, в частности, относятся к посту, то вывод будет очень неутешительный. Много людей, которые не только не соблюдают поста, но и чуть ли не с насмешкой о нем отзываются и во всяком случае говорят, что это что-то такое устарелое, какой-то архаизм древности, и что в наше время это совершенно ни к чему. И таким образом сами себя подвергают церковному суду и приводят к тому выводу, который сделал преподобный Серафим, сказавший, повторяю, что не постящийся, не соблюдающий постов уже христианином не является. Об этом нужно помнить всегда нам с вами, потому что жизнь сейчас такова, что она соблазны нарушения устава церковных подбрасывает на каждом шагу, а примеры в исполнении этих уставов дает очень и очень мало. Конечно, примеры эти можно найти. У нас, например, на Руси матушки пред революцией последние десятки лет тоже в отношении поста русские православные люди были совсем неисправны. Тот же преподобный Серафим так и говорил: «Гнев Божий движется на Русь из-за того, что люди перестали слушаться церкви и перестали, в частности, соблюдать посты». Преподобный Серафим это предсказывал, и мы с вами видим, что действительно грозный гнев Божий обрушился на несчастный русский народ и на русскую страну. Но, повторяю, были примеры, и теперь они есть, и тогда были, что некоторые люди строго соблюдали посты. Можно некоторых из них назвать. Известно имя большого русского культурного человека, которого звали Алексей Степанович Хомяков. Он был и писатель, публицист, и богослов глубокий, с творческой богословской мыслью. И всех поражал точным и строгим соблюдением постов. Никто нигде и никогда его не мог заставить нарушить пост. Запомним это, возлюбленные, и будем воодушевляться примером великих подвижников, которых Церковь ныне прославляет, как постился великий Авва Антоний, Феодосий Великий, Ефимий Великий, наши преподобные святые отцы Сергий Радонежский, Серафим Сарубский и им подобные. Это были колоссы Духа. Мы с вами маленькие люди перед ними, но пример их должен и нас воодушевлять к тому, чтобы и мы в меру своих слабых сил все-таки старались подражать им. Ибо святых почитать — это значит не только их почитать, прославлять и им молиться, но по мере сил своих подражать их святому житию, их подвигам. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Последняя приготовительная ко Святой Четыридесятнице неделя называется «Сырную», а в просторечии «Масляную» или «Масленицы». От употребления в эту неделю сырной пищи по установлению церкви и сыропустную, потому что ею оканчивается пред Четыридесятницу едение сырной пищи. Своим богослужением, постановлениями и обычаями в седмицу сырную церковь внушает нам, что эта седмица есть уже преддверие покаяния, предпранство воздержания, светлое предпутье поста, седмица предочистительная. В эту седмицу церковь предочищает нас телесно и духовно предварительным воздержанием и пощением, соответственным времени, богослужением и взаимным примирением или обычаем взаимного прощения. Дабы мы от мяс и многоедения, ведомые к строгому воздержанию, не опечалились, но мало-помалу, отступая от приятных яств, приняли бразду поста, а церковь, снисходя нашей немощи и постепенно вводя нас в подвиги поста, постановила для православных крестьян употреблять в последнюю неделю пред Четыридесятницей сырную пищу, а по словам блаженного Симеона Фессалоникийского, в противодействие какому-то еретическому мнению. Это древнее постановление церкви в VII веке еще более утвердилось и распространилось по обету византийского царя Ираклия. Шесть лет, воюя против Хазроя, царя персидского, Ираклий, отягченный продолжительную и изнурительную войною, дал обещание Богу пресечь совершенно по счастливому окончанию этой тягостной войны употребление мяс в последнюю неделю пред Четыридесятницей. по благополучным прекращениям брани, уважая благочестивый обет и ходатайство царя, церковь исполнила его благое желание, согласно с его святыми намерениями, подтвердив употребление сырной пищи в седмицу пред Великим постом. Кроме этого, постановление о воздержании в сырную седмицу церковь предписывает в среду и пятницу я пощение до вечера, как Великий пост. Хотя это пощение состоит более во времени, нежели в пище, которая бывает сырная, как и в прочие дни настоящей седмицы. Сообразно установлению приготовления к Святой Четыридесятнице, предочищая души и тела верующих подвигом поста, церковь в неделю сырную не сочетает браков, в среду и пятницу этой седмицы не совершает литургии, а вместо ее часы и как в дни Четыридесятницы, в эти два дня сырные седмицы с коленопреклонением произносит молитву святого преподобного Ефрема Сирина. «Господи и Владыка живота моего» и прочие. Кроме того, в кануне среды этой седмицы для примера и поощрения приготовляемых к посту прославляет ветхозаветных святых, пребывавших в подвигах поста по словам Господа: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче, и в рыдании». Пятницу сырную вспоминает крестное страдание Спасителя, а в субботу творит память всех преподобных и богоносных мужей и жен, просевших пощением, в честь которых синоксария в эту субботу начинается стихами: «Душам праведных, коих память всегда пребывает, приношу слова непрестающей хвалы». Как воинов ополченных и готовых на брань, воеводы одушевляют наставлением и напоминанием им о воинах, отличившихся мужеством и храбростью, так церковь при ополчении нас на духовную брань в дни Святой Четыридесятницы укрепляет нас на духовные подвиги примером святых подвижников. Якода к первообразному, незлобивому взирающее житию их, многовидное и различное делаем добродетели, якоже кому жда сила есть, помня, что и святые подвижники, и подвижницы, прославляемые церковью, были также люди, облеченные немощами плоти и нам подобные по естеству. Изобразив вкратце дела Божии от начала мира и приблизив нас ко вратам Святой Четыридесятницы, церковь в воскресный день Серапусной недели приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание, представляя в утрате ими невинного блаженного состояния достойный предмет для слез и покаяния в Святую Четыридесятницу. А бедствием, в которое низвергла человеческая страсть, себялюбие и плотоугодие, внушая, как важны в деле благочестия и спасения пост и прочие дела самоотвержения, и как опасны чувственные греховные удовольствия, и это назидание выражает в стихах синоксария в неделю сырную: «Мир с родоначальниками да плачет, с недью сладкою падшей с падшими». На литургии воскресный день Серапустной седмицы словами Евангелия Церковь благовествует о том, что нужно нам для получения от Бога прощения грехов во время поста и как должно поститься. Она научает, что для получения от Бога прощения грехов нам самим надобно прежде простить ближних, согрешивших против нас. Истинный же пост состоит в нелицемерном и искреннем соблюдении церковных правил пощения не пред глазами ближних, но пред очами Бога Всеведущего. Пост, по словам Евангелия, произносимый церковью, есть время удобнейшее для стяжания духовных сокровищ, подобно тому, как бывает иногда особенно благоприятное время для собирания и приращения временных благ. Есть истинный день для делания благих дел, как словами апостола Павла, читаемым в неделю Мясопостную, церковь говорит: «Ночь уба прииди, а день приближися, отложим уба дела темное и облечимся в оружии света». «Яды не ядущего да не укоряет, и не яды ядущего да не осуждает». Но давайте еще раз вспомним это евангельское чтение евангелиста Матфея, глава 6, стихи 14 по 29, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 14 по 21. Постом вооружившись, преподобный Антоний Великий победил и прогнал от себя все полки демонские. И что разве один преподобный Антоний, бесчисленные воинства угодников и угодниц Христовых очистились постом, укрепились постом и стали величайшими героями в истории человеческой, ибо они победили то, что победить труднее всего себя. А победив себя, они победили мир и дьявола, говорит святитель Василий Великий. Пост делает ум крепким. Блаженный Диадох говорит, истинные подвижники воздерживаются от пищи не потому, что считают ее по природе злом, но дабы через воздержание укротить распаляемые члены телесные. А блаженный Иероним говорит, Богу, Творцу и Господину Вселенной, конечно, не нужно урчание пустого желудка, но без этого не может быть целомудрия. И, наконец, разве и сам Господь наш Иисус Христос не начал своего божественного дела спасения людей с долгого 40-дневного поста? И разве тем Он не указал явственно, что и мы должны начать истинную христианскую жизнь с поста? Сперва пост, а все прочее приходит вместе с постом и благодаря посту. На своем примере Господь показал нам, сколь мощное оружие пост. Оружием сим Он победил в пустыне дьявола, а тем победил и три главные дьявольские страсти, через кои сатана имеет к нам свободный доступ, а именно сластолюбие, честолюбие и сребролюбие. Три пагубных вожделения и три величайшие ловушки, куда лукавый супостат рода человеческого заманивает воинов Христовых. Серебролюбие же, содействующее прочим страстям и питающее их, есть по слову апостольскому корень всех зол. Потому Господь Иисус Христос завершает свое учение о посте предостережением: «Да не будем серебролюбивы, да воздержимся от душепагубного многосяжания земных сокровищ, кое разлучает наше сердце от Бога и закапывает его в землю». «Не собирайте себе сокровищ на земле, — глаголит Господь, — где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Собирающий земные сокровища собирает себе муку и страх. Он теряет себя в своих сокровищах и погребает свое сердце под прахом. Многие святые мужи древности, правда, имели великие богатства, как-то Авраам, Иов, Давид и многие другие, однако они не имели пристрастия к богатству, но все имущество считали Божиим. Мы непрестанно находимся в обществе своего сокровища, на земле ли оно или на небе. Наши мысли с нашим сокровищем, наше сердце с нашим сокровищем, вся наша воля с нашим сокровищем, на земле ли оно или на небе. Мы привязаны к своему сокровищу, как река к своему руслу. На земле ли наше сокровище или на небе? Если мы обогатимся сокровищами земными, то будем временными богачами и вечными бедняками. Если же обогатимся сокровищами небесными, то будем временными бедняками и вечными богачами. Нам предоставлена возможность выбрать одно или другое. В этой свободе выбора и заключается наша слава, но и наша мука. Если мы изберем вечные сокровища, недоступные ни моли, ни рже, ни ворам, наша слава будет вечной. Если же мы изберем другие сокровища, которые вынуждены будем оберегать от моли, ржи и воров, наша мука будет вечной. Во внутреннем смысле под земными сокровищами, разумеется, и вся земная ученость, земная культура и земное благородство, настолько, насколько они отделены от Бога и Евангелия. Забвение истребляет эти сокровища, как моль. Жизненные скорби и страдания точат их, как ржа, а лукавый дух подкапывает и крадет их, как всякий вор. Собирать сокровища небесные всем внутреннем смысле значит обогащать свой ум познанием Божества и воли Божией и обогащать свое сердце и душу культурою и благородством евангельскими. Ибо лишь такое богатство, не приходящее и не подвержено ни истреблению, ни краже. Собирая себе подобные сокровища, мы сразу же отдаем его на хранение Богу. А то, что у Бога удалено и от моли, и от ржи, и от воров. Это сокровище Бог вышлет нам в сретении, то есть навстречу, когда мы после телесной смерти пойдем в сретению к Богу. Это сокровище и изведет нас пред лице Божие, а всякое иное сокровище, которое и на земле разлучало и удаляло нас от Бога, на небе разлучит и удалит нас от Бога на веки веков. Ибо если мы предали свое сердце земным сокровищам, то мы предали свою душу сатане. И тогда будем мы подобны воинам, изменившим своему знамени и сдавшимся своему лютому и коварному врагу. Посему отверзем очи, пока еще есть время. Будем твердо веровать, что окончательная победа будет не за дьяволом и его слугами, но за нашим царем и воеводою Христом. Так поспешим же принять победоносное оружие, благословенное им для брани, Великий пост. Оружие для нас светлое и славное, а для супостата нашего грозное и смертоносное. воздержимся от объедения и пьянства, дабы ими не отягчить сердец наши и не похоронить их в тлении и тьме. Воздержимся от собирания земных сокровищ, дабы сатана через то не разлучил нас от Христа и не принудил сдаться. А когда постимся, будем поститься не ради похвалы человеческой, но ради спасения души своей и во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же с Отцем и Святым Духом славословят ангелы и святые на небе и праведники на земле, Троицу единосущную и нераздельную ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Сообразно с литургийными словами Евангелия, в последний день пред Великим постом, внушающими прощать ближним согрешения и примиряться со всеми православные христиане, дни сырны седмицы называют прощенными, то есть примирительными. В древние времена пустынники египетские собирались в последний день сырны недели для совокупной молитвы, и, спросив друг у друга прощения и благословения, расходились по окончании вечерни, по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжение Четыридесятницы. Врата обители заключались до недели Вайи, в которую пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в монастырь. И ныне благочестивые сыны Православной Церкви в последние дни сырной недели по древнему благочестивому обыкновению в знак взаимного примирения и прощения молятся об умерших и посещают друг друга в продолжении сырной седмицы, а в воскресный день этой седмицы по совершении общего прощения во храме на вечернем богослужении в знак примирения и освящения постановлена церковь для верующих лобызать и священные изображения Бога и святых. Так, прощение пред Святой Четыридесятницей изображается в исторических актах 1598 года, относящихся до России. Митрополиты, архиепископы, епископы, благословивши царя и прощение подавши ему, архимандриты, игумены и честные старцы, также прощение подавши ему, и от него прощение купно получиша, получив же благословение и прощение в подвигу, к подвигу постному, чашися духовный подвиг святые Четыридесятницы совершите. Причиною столь раннего взаимного прощения православных христиан, необходимого пред исповеди и причащением не только евангельское воскресное чтение о прощении друг другу согрешений, но и древние благочестивые обычаи христиан проводить великий пост уединенно в удалении от взаимных посещений. Чин богослужения в сырную седмицу получил начало свое в древние времена христианства. о церковном воспоминании и знании прародителей из рая в сырную неделю, говорит в письме своем об уединенной жизни Феофил, патриарх Александрийский, живший в IV веке. Святитель при вступлении в Четыридесятницу, говоря о важности поста и молитвы, между прочим, представляет в пример пощение ветхозаветных постников Давида, Ананию, Азарию, Мисаила. Святой Григорий Ниский при вступлении в Четыридесятницу поучал: «Все вы, любящие Бога паче, нежели удовольствие чрева, с радостью и благодушием вступите во дни поста. Может ли называться мужественным тот борец, который еще при начале подвигов обнаруживает скорбное малодушие? Не печальтесь, подобно детям, ведомым в училище, не ропщите на дни очищения, не ждите конца седьмины». Седмицы, как ждут появления весны после холодной зимы. Подобно святому Григорию Нискому, пред вступлением в Четыридесятницу поучал в VI веке Лев, великий епископ римский. В IX веке Феодор и Иосиф Студит и Христофор Протасинкрит написали многие песнопения, ныне поемые церковью в сырную седмицу. Первая седмица Святой Четыридесятницы, по выражению благочестивых наших предков и прочих православных христиан, называется «Зарею воздержания, неделю чистою». В эту неделю Церковь убеждает чад своих выйти из того греховного состояния, в которое невоздержание прародителей не спал весь род человеческий и утратил рай, в который каждый из нас умножает сам своими грехами, выйти путем веры, молитвы, смирения и богоугодного пощения. «Се время покаяния», — говорит Церковь, — «се день спасительный, пощение вход. Лучше бодрствуй и страстей входа и затвори, ко Господу взирающие». Подобно Ветхозаветной Церкви, которая первый и последний день некоторых великих праздников особенно светила, православные христиане, приготовленные и воодушевленные матерными внушениями своей Церкви издревле, согласно ее уставу, с особенным усердием и строгостью проводят первую и последнюю седмицы Великого Поста. И когда более как не при начале подвигов и не при конце их иметь наибольшую ревность к благочестию. Сообразно этой ревности православная церковь на первой седмице совершает богослужение продолжительнее и пост постановила строже, нежели в следующие дни поста. В первые два дня Четыридесятница, а для могущих и в четыре первые дни не поставляет трапезы. Продолжительность богослужения общественного на первой седмице Четыридесятницы происходит особенно от чтения великого канона святого Андрея Критского на великих повечерях седмицы, называемых по-гречески «мефимоны» — «с нами», потому что на сих повечерях произносятся пророческие слова «с нами Бог, разумейте, языцы». Великий канон покаяния, широкий и сладкогласный, умиление неисчетно имеющий, возбуждает в душе особенное умиление и благочестивую настроенность к покаянию. Он читается по частям в первые четыре дни Святой Четыридесятницы на повечерях. Святой Сочинитель его воскрешает пред нами воспоминания Ветхого и Нового Заветов, всюду применяя их к нравственному состоянию души грешника и получая еликим убо благим по весе ревновати и подражати по силе, еликих же злых отбегати и присно к Богу воссекати покаянием, слезами и иным яви благо угождением. В великом каноне, оплакивая грехи, наша Церковь располагает нас к умилению и раскаянию, внушая воздохнуть к Богу из глубины души тайно, глаголать Богу грехи, воспрянуть и помыслить о деяниях своих, располагает изображением униженного состояния грешника, осквернившего ризу плоти своей, омрачившего душевную красоту страстями, раздравшего первозданную одежду зиждителя и облегшегося в ризу раздранную и сканную по совету змея, располагает страхом будущего суда и надеждою на милосердие Божие, примером и предстательством святых. Сегодняшняя передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, в эти спасительные святые дни Святой Четыридесятницы Великого Поста. Аминь.